Теперь мы переходим к вопросам, которые мы задаем, когда мы идем на интервью. А почему вообще вопросы надо задавать? В чем смысл? Значит, первое, ты своими вопросами показываешь класс. Вот я когда-то, когда только школа начиналась, и я на эту тему начинал говорить, я такой советский анекдот им приводил, как два человека переходят дорогу на красный свет, и подходит милиционер и говорит: платите штраф. И один из пешеходов ему говорит: как, вы уже и депутатов Верховного Совета штрафуете? И тот и извинился так, и говорит: ну, я извиняюсь, говорит, пожалуйста, аккуратненько, все, и они пошли. А второй, первому пешеходу, говорит: слушай, говорит, а я первый раз слышу, что ты депутат Верховного Совета. Он говорит: так я что, уже и спросить не могу? Понимаете? Поэтому он же не сказал ему: я депутат, как ты смеешь меня штрафовать? Он ему сказал: как? Вы же и депутатов? То же самое здесь происходит. Когда вы задаете свои вопросы, по самому вопросу, говорит: ты смотри, какая птица крутая попала. Надо иметь хороший вопрос. Это первое. Второе. То есть вы можете, конечно, показывать класс, отвечая на вопросы. Но вы можете показывать класс и задавая вопросы тоже. Что еще важно тут понимать, что когда происходит интервью, ну вот если это здесь на местности происходит, то в среднем с вами будет разговаривать, может быть, человека 4. И им обычно дают либо 30 минут, либо 45 минут, либо час. Вот приходят люди и говорят: ой, 3 часа интервью. А что такое 3 часа интервью? 4 человека по 45 минут, тоже у меня там проблемы нет. Но когда вы в онлайне, в скайпе, там еще как-то, все равно какие-то люди с вами разговаривают. И некоторые из этих людей, я бы сказал так, вот если на местности смотреть, так половина, просто включены в цепочку, и не то, чтобы им что-то от вас надо. Но вот менеджер приходит: ты чего, я занят, я все, говорит, нужно 4 человека, вот будешь интервьюировать. Вот он бедный приходит, ему дают ваше резюме, он видит его первый раз, смотрит на вас, на ваше резюме и думает, что бы такое вас спросить. Если вы не в состоянии задавать ему вопросы, а он говорит: да, вот вы с кем разговаривали там, с менеджером, отлично, ну, вопросы есть у вас? Если вы говорите, что у вас вопросов нет, то он вынужден вас сам спрашивать. А что он вас спросит? А черт его знает, они что, профессионалы, что ли, по интервьюированию? Нет. Ну, такие же тестеры, программисты там. Обычно они спрашивают ерунду какую-нибудь, что он делает вот каждый день. Вот то он вас начинает спрашивать. То есть он вас спрашивает то, чего вообще кроме него никто не знает, ты не можешь, включая его менеджера, толком. Поэтому очень важно, если вам дают возможность задавать вопросы, а это считайте, что половина людей, с которыми вы будете разговаривать, надо задавать вопросы хорошие. Поэтому, если вы задаете вопросы, то вы избегаете идиотских вопросов, которые они вам потом зададут. Кроме того, когда вы задаете им вопросы, вы изучаете. Помните, мы говорим, что надо боль, так сказать, вот эти проблемы узнать, и тогда вы можете себя спозиционировать как решение этих проблем, да? Вот как бы принцип продажи успешной. Так вы можете покупателя изучать. Вы задаете вопросы, и он вам отвечает на эти вопросы, и вы о нем больше узнаете. На самом деле, когда они задают вопросы, каждый вопрос, который вам задают, тоже о них говорит. Нельзя задать вопрос без того, чтобы кое-что о тебе люди узнали. И кроме того, когда вы задаете вопросы, идет такой разговор более big picture, что называется, об общих вопросах. Как только они начинают вести разговор, сразу начинаются такие тонкости, которые мы можем знать или не знать, и мы уже рискуем. Поэтому очень важно задавать вопросы. Помните, я вам говорил, что когда они вас спрашивают, смотрят на вас, на ваше резюме, они говорят: расскажи о компании, расскажи о продукте, расскажи, что ты делал, расскажи, как ты делал. Та же самая логика в вопросах, которые вы задаете. Вы говорите, вы начинаете с компании. Из того, что я сейчас тут буду рассказывать, очень многие вещи вы, может быть, уже на интернете узнали. А может быть, не узнали. Иногда бывает, что и не знаешь особо. Если вы на интернете начали на эти вопросы, ответы нашли, у вас в 3 раза больше будет вопросов после того, как вы эти нашли. Это я говорю на случай, вот эти 4, это когда вы не знаете ничего. А когда вы уже кое-что знаете, у вас еще 24 вопроса возникнет. Поэтому вы говорите: а сколько лет компании? Как давно вы в бизнесе? А большая ли компания? За этим на самом деле стоят свои беспокойства. Каждый вопрос задается, потому что есть беспокойство. Какое у вас беспокойство? А насколько они стабильные? Вот сейчас вот поедешь к ним на работу, да, и дальше через 3 месяца сокращение или там еще чего. Поэтому, а как давно? А какие вы большие? А много ли у вас продуктов на рынке? А кто ваши конкуренты? Вот я помню, первая моя компания, там митинг был в 92-м году. и там им говорят, а кто наши конкуренты? А, VP спрашивает, а кто наши конкуренты? Ему ребята говорят, не знаем, а кто? Он говорит, как кто? Говорит, Microsoft. Так Microsoft, он и сейчас там. А этих нету давно. Понимаете, поэтому кто твои конкуренты? Вот, и это тоже на самом деле признак стабильности там или нестабильности. Теперь, о компании поговорили, давай теперь о продукте поговорим. Первым идет такой вопрос, то, что называется open-ended. То есть, они могут там час рассказывать. Есть люди, вот их спросишь, расскажи о продукте, что за продукт вообще у вас, что вы тут делаете? Есть люди по часу могут говорить. Такие фанаты прям, все такое. Вот, а может одной фразой отделаться, тоже бывает. А какая у тебя, что нынче за версия у вас там? Почему версия вас интересует? Потому что если версия, которая будет выпускаться, это 1.0, это значит, что, скорее всего, документации там нет никакой. Ни описания, ни хелпа, ни тест-кейсов, ну вообще ничего. И все голое и босое. Вот это как бы... А если версия там 6.0, то совершенно другой уровень, вы быстро... Значит, там полно документации, вы быстро разберетесь там и так далее. Какой у вас конкурирующий продукт? Иногда, знаете что, они вам говорят что-то, вот мы делаем вот это, что они делают, понять невозможно. Они говорят, а кто у тебя конкурент? Google Maps. А, ну так понятно, что ты делаешь. Знаете, то есть по конкурирующему продукту более-менее становится ясно, что делают они. А как ты выживаешь эту конкуренцию? Да? Почему, вот, скажем, там Google Maps, а ты выживаешь? Вот у нас есть продукт, например, который у нас ребята тестируют, там есть компания одна, они делают для, ну, фотоальбомов. Вот то же самое, что Picasso или там Flickr, то есть их есть там пяток десяток основных. И вопрос, а как оно выживает? Мало того, так он еще и платный, там подписка платная. Говорит, а что ж там такое есть, чтобы люди еще деньги за это платили? Да? Вот. И начинается разговор интересный, всем интересно. Какие там основные функциональные области? Почему это интересно? Потому что если он говорит вот это, вы ему говорите, ой, я это тестировал, и это тестировал, и это тестировал. Или вы говорите, я это не тестировал, но это безумно интересно. А когда следующий релиз? Вот этот вопрос со следующим релизом, у меня из студентов там один подсказал, ну уже работающий парень, он говорит, ты понимаешь, что происходит? Вот ты идешь на интервью, они тебе говорят, вот это важно, вот это надо, и job description, когда читаешь, там все им надо. И дальше выясняется, что релиз у них там через 3 месяца. И фактически вот то, что они там говорят, что им надо, это может быть им когда-нибудь и понадобится, ну может через год, я не знаю. Но когда у тебя релиз через 3 месяца, то львиная доля этого не актуальна. Если вы понимаете профессию, в которой работаете, и понимаете, что когда происходит этот жизненный цикл разработки софта, то вы понимаете, что для того, чтобы выполнять вот эту работу прямо сегодня, им это все не нужно. Будет ли им это нужно дальше, мы не знаем. Но сегодня точно не нужно. Это как бы помогает с ними разговор вести. То есть вы понимаете, что актуально, что не актуально. Итак, о компании мы поговорили. Компания делает вот такой софтвер. А что за люди его тестируют? Что за команда у нас? Вот мы, а сколько народу? 3. И что вот эти 3, или вы там кого-то еще нанимаете? У них вообще всегда есть планы. Знаете, план найма есть всегда. Вот поскольку есть менеджер, то у него все распланировано. Другое дело, что планы корректируются, никогда не выполняются толком и так далее, но и никто даже не пытается толком сделать вид, что план должен выполняться, но не должен, но он должен быть, вот это важно. Люди, у которых есть план, они дальше могут зайти, чем люди, у которых плана никогда и не было. Поэтому они могут говорить, ой, да, в конце квартала мы еще одного нанимаем, там, в конце следующего там еще 2 нанимаем, да, какой-то разговор. Мы говорим, ну хорошо, вот эти люди, которые есть, они чем занимаются? Какие куски они разобрали, да, то есть вы видите продукт, вы видите, что там в нем есть, какая функциональность, команда там из 3 человек, что они делают, эти люди? Значит, один занимается автоматизацией, мы поняли, этот занимается тем, что документацию пишет, это мы тоже поняли, тот делает там еще что-то, менеджер там частично вот занимается вот это, а еще там тестирует что-то, хорошо. И мы плавненько из вопроса о том, что это за команда такая, переходим к вопросу о том, а что за позиция? Ну хорошо, вот эти вещи делают вот эти люди. А тот, которого вы сейчас нанимаете, вот допустим я с вами разговариваю, это что за должность у нас такая? Какие обязанности вот этого человека? Пусть они нам расскажут. Это может, кстати, сильно отличаться рассказ от того, что написано в job description. Вот вы увидите, когда начнете реально на интервью ходить, довольно занятно.